Так вы знали мою Дуню? Начал смотритель. Кто же не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барни дарили ее та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы победать, аля тужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с ней по получасу заговаривались. Ею дом держался. Что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни, я ли не лелеял моего дитяти, уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься, что суждено, тому не миновать. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала. И проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и на гайку. Но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать. Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова. Однако ж выпил 2 чашки кофе и охой заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунишкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что 2 дня ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 20 рублей за визит, пригласил его отобедать. Лекарь согласился. Оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумолку шутил то с Дуней, то с смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу. И так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный. Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение, простился и с Дуней и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «А чего ж ты боишься?» — сказал ей отец. «Ведь его высокоблагородие не волк, и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь. Священник выходил из алтаря, дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу. Но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуни по ветренности молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которую он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и хмелен с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту же самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкой. Его свезли в город, и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у почмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минской ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслью прибыл он в Петербург. Остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре он узнал, что ротмистр Минской в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минской вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело. Слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь. «Ваше высокоблагородие», — продолжал старик, — «что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею. Не погубите же ее понапрасну. Что сделано, того не воротишь», — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. «Виноват перед тобой и рад просить у тебя прощения. Но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит, она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель сам, не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул и развернул несколько 5- и 10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на землю, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился. Но ассигнации уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию. Но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через 2 воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает. Грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, да и пошел. В этот самый день вечером шел он по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед 3-этажным домом у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь?» — спросил он. «Не Минского ли?» «Точно так», — отвечал кучер. «А что тебе?» «Да вот что, барин твой приказал мне отнести его Дуне записочку, а я и позабуду, где Дунь-то его живет». «Да вот здесь, во 2-м этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской, теперь ж он сам у нее». «Нужды нет», — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. «Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь», — отвечала молодая служанка. «Зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!» — закричала вслед ему служанка. «У Авдотьи Самсоновны гости!» Но смотритель, не слушая, шел далее. 2 первые комнаты были темны, в 3-й был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минской сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. «Бедный смотритель!» — никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минска кинулся ее подымать и вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?» — сказал он ему, стиснув зубы. «Ну что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» И сильной рукою, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через 2 дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уж 3-й год, — заключил он, — как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает, всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, не тут улицу вместе с Горью Кабацкую. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы». Таков был рассказ приятеля моего, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжении своего повествования. Но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне.